И дальше говорит апостол. Разумея же то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа все язычники, похвалите Его все народы». Исаия также говорит, «Будет корень Иессея, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Итак, апостол говорит, каким образом Христос забрал славу Божию? Он говорит, что Господь забрал славу Божию, через славу Божию забрал таким образом, то есть, что забрал славу Божию? То есть, пропитал силы Святого Духа, да, простил все грехи, очистил, омыл, дал возможность получить наследство в Царстве Небесном. И более того, Он забирает нас в славу Божию после нашей смерти, мы надеемся жить в славе Божией вековечные веки. Произошло это так, что Господь, чтобы забрать нас в славу Божию, не применил свое всемогущество, а стал слугой, сделался служителем и для обрезанных евреев, и для язычников. Для обрезанных стал слугой почему? Ради истины Бога. Чтобы Божие Слово оно оказалось истинным. Чтобы Бог исполнил свое Слово. Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Да, мы об этом говорили многократно. Он и исполнил. Чтобы Бог Отец не казался лжецом. Он ради своего Отца полностью стал слугой для евреев. Вот, и таким образом он послужил им. Вот, чтобы дословно сделался служителем обрезания ради истины Бога, чтобы упрочить обещание отцов, то есть показать наиболее прочное обещание данное отцам. А для язычников из-за милости, чтобы прославляли Бога. Здесь Златоуст подчеркивает христианам язычников, что нам милость оказана больше, даже чем евреям, так? Некоторые говорят, ну как же евреи, почему же они так несправедливо? Богоизм народа, как же так, чем они это заработали? А можно продолжить вопрос. А как же так, мы христиане, да, из языческих народов, да, здесь, наверное, евреев маловато, да, мало, которые из евреев пришли в церковь, вот, которому просто обещание Божие исполнилось. А к нам-то почему? А просто Бог там еще больше показал. Он нам ничего не обещал, а просто взял и показал свое милосердие, жалость. Поэтому мы, как Златоуст, больше одолжены Богом, да? Больше одолжений Бог нам сделал. Не ради чего, просто из чистой милости. Для того, чтобы мы прославляли его незаслуженную, совершенно никаким образом незаработанную милость. Собственно, как и сбылось это предсказание. Вот, Златоуст толкует такими словами. «Иудеи имеют обетование, а ты и того не имеешь, но спасен по одному человеколюбию. Апостол для того упоминает об обетовании, чтобы язычникам язычники тем смирились и не восставали на немощных. А язычникам он говорит, что они спаслись только по милости, а потом обязаны особенно славить Бога. А Бог славится, когда мы живем в союзе и единении, когда единодушно благословляем Бога, терпеливо сносим того, кто не мощнее нас, и не презираем отторгающегося члена». То есть, когда мы не презираем того члена, который страдает какой-то греховной болезнью, да, мы его не презираем, наоборот, стараемся излечить. Понятно, да, почему? Посмотри на жалость Бога, как он сжалился. И учись от этого, понятно? Учись от этого. Подражай у человека любя.
А вот отторгающийся член, это не тот, о котором мы говорили вначале?
Нет, это не мятежник. Это речь именно страдающий, который болеет маловерием, какими-то страстями, да? Не сознательно идет мятеж против Бога, а именно тот, кто вот, страдает этими болезнями души. И вот, и так... славили Бога, как написано. То есть это предсказано пророками. Хотя язычникам не было сказано. Сказано, что в 17 псалме, 50 стихе сказано. «Из-за этого буду прославлять тебя в язычниках, имя твоим буду играть псалмы». То есть Бог, Христос говорит, что я тебя буду прославлять среди язычников. Христос говорит, да? Обращаясь к Отцу своему. Я среди язычников начну тебя прославлять. И ради твоего имени, Отец, да, я буду играть в псалмы среди язычников. Вот когда мы поем псалмы здесь, да, среди нас поет псалмы кто? Христос Спаситель, мы об этом даже говорили. Сын Божий поет псалмы среди христиан, что прославляет своего Отца. И этим исполняется пророчество царя Давида, которое Христос ему открыл в древности. И еще, и опять сказано, развеселитесь, язычники, с народом его. То есть, благодать Божия пришла к чему? Благодать Божия пришла к тому, что язычники получили радость. Радость вместе с народом Божиим. Об этом предсказано в Второзаконии. Пророк Моисей в своей песне, 32 главе, в 43 стихе прямо предсказывает, что все народы должны призывать все народы веселиться с людьми Божиими. Так что он издревле Бог определил, еще времена Моисея определил, когда дал закон, что позднее, по милости, он эту милость обрушит на все языческие народы, которые призовет к себе. И опять, хвалите Господа все племена и восхвалите его все народы. Эти слова взяты из 116-го псалма. Первого стиха. Это самый короткий псалом в книге псалмов. Он читает, поется у нас на хвали на Господи возвах. Хвалите Господа все языцы, похвалите его все люди. Помните? Как вот видите, милости год на нас, и действительно Господь пребывает вовек. Таким образом, действительно, Бог призывает хвалить все народы. А почему хвалить? Потому что это причины грехи. Просто так нельзя хвалить Бога, да? Вот, потому что человек, который не знает Бога, он не похвалит. А Бог открывается язычникам, и истина Господня, она открывается в них. Бог прощает им грехи и призывает к себе. Здесь апостол Павел все опять подчеркивает, да? А древнее еще милосердие Божие, которое проявилось и над языческими народами, было предсказано. Четвертое пророчество взято из книги пророка Исаии, 11 глава, 10 стих. Там сказано, опять Исаия говорит, будет корень Исеева и восстанет начальствовать над язычниками. На него язычники будут надеяться. Корень Исеев – это Христос. Почему корень? То есть отросток от корня Исея. А Исей – это отец царя Давида. Вот поэтому мы поймем, жезл из корня Исеева, цвет от него Христе. Христос – потомок царя Давида и корень, то есть и владыка царя Давида одновременно. Он и бог Давида, и бог Исея, отца его, так? И он же его потомок по плоти. Вот Исаия предсказывает, что это корень Исеев, потом царя Давида и владыка его одновременно. Он встанет, чтобы владеть народами. Он воскреснет, встанет во славе своей, чтобы владеть над народами языческими. И на него будут язычники надеяться. Те язычники, которые не слушались пророков, которые ничего не желали знать о Творце, они стали надеяться на Иисуса Христа. Это предсказание, данное пророком Исаии за 7 веков до Христа, оно исполнилось. Как раз как опять доказательство того, что таким был древний замысел Бога. И ведь незаслуженное милосердие к языческим народам.
Батюшка, простите.
Да?
Старообрядцы, это... Ну как это?
Раскольники. Простите-то? Раскольники.
Католики?
Раскольники.
Раскольники.
Да, от калужцев.
Они как бы... Ну мы не должны... Они как бы...
Чё?
Они
откололись от единой церкви, они не поняли мятеж против церкви Божией. Мы злобиться на них не должны, но ходить к ним тоже не должны. Угу. Вот. Зачем все это апостол приводит? Апостол опять-таки приводит зачем? Саул говорит, чтобы доказать, что всем нужно соединиться вместе и славить Бога. А вместе с тем смерть иудеев, которые, чтобы он не превозносился над язычниками. Сначала он смиряет язычников, да, чтобы он не превозносился над иудеями. То, что показывает, что спасение язычника – чистая милость, так? А потом говорит иудею, говорит, и ты не думай, что ты эдакий. Потому что на самом деле спасение язычников было предсказано пророками задолго до того, как оно совершилось. Таким образом, чтобы все вместе в Церкви Божией, уже забыв об нациях, забыв о разделении на иудеев и язычников, все вместе славили Бога и пребывали в любви. Понятно? Это любимые мысли апостола, главные сердцевинные мысли апостола, которая происходит из любви Божией. Бог есть любовь, пребывающая в любовь, в Боге пребывает. А как мы можем относиться к тем людям, которые говорят, там, евреев, там, нужно в церкви особо отслеживать, а то они все такие опасные. Как вы относитесь к такому еще? Это мерзкий мятеж против Бога. Это попытка уничтожить то, что задумал Бог, понимаете? Еврей в церкви, если он православный христианин, он такой же член тела Христова, как и потомок язычников. Кровь здесь не имеет никакого значения, да? Только единственная разница есть в призвании. В одном случае Бог просто обещание держит, в другом случае он милость проявляет. А в результат один и тот же. Все становятся наследниками Царства Божьего. Понятно? Поэтому во всякие такие антисемитские источники внутри церкви, которые ходят, не слушать. Понятно? Они противоречат прямо Слову Божию. И апостол снова обращается в молитве и говорит: «Бог же надежды, пускай наполнит вас всякой радостью и миром, когда вы верите, чтобы вы изобиловали в надежде, в силе Святого Духа». Итак, Бог является Богом надежды. Почему Богом надежды? Потому что в нем надежда христиан. В нем наша надежда на то, что мы будем спасены. В нем надежда, что вечная жизнь, она к нам придет. Поэтому называется Бог Богом надежды. И он просит, чтобы вот эта надежда, она преизбыточествовала в нас радостью и миром. Чтобы от этой надежды пришла на нас радость. Ну понятно, почему, да? Раз мы надеемся на Царство, зачем нам печалиться? Ой, как плохо. Да, я болею. Ничего, воскреснешь, будешь здоровым. И вечно, заметь, здоровым, так? Больше никогда не заболеешь. Как плохо очки разбились. Нам очки, все понятно, да? Хочешь, как слепой там, крот. Ничего, воскреснешь, глаза будут здоровыми. Ой, как устал я от искушений, как тяжело. Победишь, и искушений больше никогда не будет. Так? Ты будешь царем и вечно будешь жить перед Христом. Понятно? Откуда радость-то идет, собственно говоря? Надеясь на Господа, ты, как гора сел, не подвижешься вовек, как говорит Писание. Да, надеясь на Господа, ты становишься, ты в нем корни радости получаешь. Радость ты от него черпаешь. И поэтому и молится апостол: «Бог же надежды пускай наполнит вас всякой радостью». Всякой радостью. Почему всякой? И земной, и небесной. На земле радость, то, что мы в надежных руках. Даже у Гребичкова была хорошая песня на эту тему, да? Скорость того, что мы хуже всего можем, а радость того, что все в надежных руках. А раз так, нам бояться ничего не надо. Я говорю, трясутся. Ой, что же потом завтра будет? Ой, ужас какой. Ответ очень простой. Завтра вы будете жить в руках Бога Отца. Плохо? Да великолепно, так ведь? Разве плохо так? Что Бог Отец творит Вселенную, и Он тебя в руках держал. Ничего было замечательно. Поэтому завтра будет все великолепно. Вот.
Да. По поводу воскресения. Вот я, по-моему, уже вас спрашивал. Вы сказали, что есть такое предание, что все воскреснут, им будет по 33 года.
Да, на основном написании, да, что мы, пока мы не воскреснем, будет с Христовым.
Это вот на основе чего?
Из Ефесянам, послание к Ефесянам, там вот эти слова есть. И пускай даст он мир. Что значит мир? То есть мир выдворяется того, что мы благодать чувствуем, да? Что мы чувствуем, что мы примирились с Богом. Вы знаете, бывает, люди, когда постоят, помолятся хорошо, там, особенно покаянно, ему канон помолится, да, такой мир, такое спокойствие на душе, да, выходишь тихо, спокойно, так, знаете, а звенящая тишина в душе, замечали? Вот эта красота, так ведь, которая, тот самый мир от Бога Отца, который сходит и который кренится в нашей надежде, в надежде на Бога Отца, который, собственно говоря, и выращивает нас в этом мире. И чтобы все это подавалось через веру, чтобы было это в вере. Мы верим в Бога, верим Богу, и в нем, в этой вере мы черпаем избыточеством, то есть преизбыточно изобилуем надеждой. От слабой надежды начала вырастает немыслимая надежда, которая в конце у христиане приходит. Да? Когда человек уже не только надеется теоретически, да, что Бог его спасет, а он просто надеется, потому что видит, что Бог изливает в него те дары. Все больше и больше даров на него изливается, он становится все сильнее и сильнее с возрастом. Так? И надежда становится все могущественнее и могущественнее. Помните, я вам рассказывал историю про одного старца, который веселился сразу перед смертью. Его спросили: ну как же там, что ты не плачешь? Он говорит: а я был кротким, как Моисей, мужественным, как Иисус Навин. Да? А жертвенным, как Аарон, я был благородным, как Давид. В общем, наглость, да? И дальше он говорит: если Бог дал мне это, неужели он не даст мне небесного царства? Понимаете? То есть он преизбыточный надежды. Почему? Потому что Бог ему дает один дар, еще дар, еще дар. Он видит, что это не его дело, понимаете? Он не считает вообще своей заслугой. Он просто понимает, объективно, знает, что это новые дары, сверхъестественные дары Бога. Все больше и больше даров становится. И человек начинает преизбыточествовать надежды, да, как вот здесь хорошо сказано. Но все это происходит в силе Святого Духа. Дух все это происходит не по человеческим усилиям, так? Не по человеческим талантам, а потому что человек усиливается силы Святого Духа, все это ему дает. Дух Святой – это Отца исходящий, в Сыне почивающий. Он сам свидетельствует нашему Духу, что мы сыне, дети Божии. Он сам свидетельствует нам, что нам обещано Царство. Поэтому вот в молитве Святого Василия Великого в христианской говорится так, что Дух Святой – он обручение обещания. Залог будущего обещания, будущего Царства, которое обещано святым и которое четко там гарантирует святость, понимаете? О том, что мы войдем в Царство Божие. Если вы в Духе Святом умираете, вы умираете в твердой надежде, которая не обманет ни за что. Вот, и Феофан Затворник добавляет так. В житейском плане безнадежному нельзя жить, тем паче в духовном. Как напротив, жить цветет в том и в другом порядке, вместе с умножением, расширением и избыточеством надежды. Но надо иметь в мысли, что духовные чувства и расположение так тесно связаны между собой, так влияют друг на друга, что последовательности их нельзя установить в виде общего и неизменного закона. Мы говорили, вера рождает радость и мир, а радость и мир умножает веру. Можно и так, вера умножает надежду, а надежда наполняет радостью и миром. Или так, надежда исполняется радостью и миром, через это поддерживает и оживляет веру. Жизнь духовная движется переливами духовных чувств. Видите, как интересно, да? Одно чувство в другое перетекает, другое поддерживает. Духовные чувства, они как бы все время играют, да? Как радуга такая в душе. И только такие переливы свидетельствуют, что духовная жизнь, она в нас жива. А все это совершается силой Духа Святого, которая зарождает нас в духовную жизнь, которая поддерживает, которая дышит нас. И как без души нет жизни в теле, так и без Духа Святого нет духовной жизни в нашем духе. Поэтому и здесь нет никакой нашей заслуги реально, так ведь? А есть только немыслимая милость Духа Бога Отца, Сына Святого Духа, который дышит, вдыхает нас, это божественное дыхание, которым мы живем. И не надо думать, что Дух Святой недостижим, далек, о, куда уж нам, это только Саростик, когда он светился, вот такой мог. Не, напротив, человек, который живет этими переливами духовной жизни, он уже причастен Святому Духу в той или иной мере. То есть, вчера вы вышли с легким сердцем после покаянного канона, то почему это произошло? Господь Бог Дух Святой, Третья Личность Святой Троицы, лично коснулся вас. Понятно? Если после причастия радости, покой и мир воцарился, что это ни почему иному, потому что Святая Троица в вас вошла. И Дух Святой продул вашу душу, понимаете? Мы поэтому одушевляемся Духом Святым. Именно поэтому отсюда вытекает радость духовная, радость Пасхи, и радость прощения грехов, и радость от добрых дел, все это и мир, и спокойствие, и надежда, все это плоды силы Святого Духа, которые как некое такое благоухающее, тихое и немыслимо могущественное дыхание очищает всех нас. Поэтому завершил апостол свое благожелание, чтобы все это у нас было силой Святого Духа. И эта сила там все прочно и благонадежно. И даст нам Господь тоже содержать в своих сердцах все прочно и благонадежно силой Господа Бога, Духа Святого. Храни вас всех Господь и милость всем Божией.